Так, ну, сегодня у нас с вами тоже не очень много материала, не очень мы далеко продвинемся. Сегодня мы будем говорить о казнях египетских. Ну вот, мы действительно движемся очень медленно. Если вы помните, что вот Древнюю Грецию, Древний Рим, мы вот за один раз, за один курс лекций прошли быстренько. А здесь мы уже вот второй год и не последний. То есть мы в этом году, конечно, не закончим в этом курсе. Лекции будем продолжать еще и на будущий год. И это связано, ну, тут много с чем. Ну, во-первых, сам по себе материал очень важный и интересный. Ну, Библия – это такая книга, которую нужно знать, ну, из самых разных соображений, хотя бы просто культурный человек должен это знать, все. Но главное даже дело не в этом. Главное дело в том, что наша современная ситуация, вот та ситуация, в которой мы живем, и та ситуация, которая сложилась 3000 лет тому назад, они имеют очень много общего. И сейчас, и тогда начиналась новая фаза метаистории человечества и очень много похожих процессов. То есть и тогда начиналось, ну, с чего начинается новая фаза? Приходят новые токи, новые эволюционные программы, новый кармический материал. Ну, собственно говоря, это же происходит и сейчас. В терминологии того времени появлялись новые боги. Ну, в данной ситуации вот появился бог единый, вседержитель, всемогущий, сущий. Ну, масса у него имен, мы об этом еще тоже сегодня поговорим. И с появлением нового, всего этого нового, естественно, оно вступает во взаимодействие со старым, с тем, что уже было наработано. Ну и мы с вами все время сейчас об этом говорим, все время мы сейчас это наблюдаем. И взаимодействие это, как правило, конфликтное, так если мягко сказать. Старое изо всех сил сопротивляется, старое не хочет сдаваться, не хочет уходить. И старое имеет в своем арсенале очень много способов, очень много средств и борется как только может. В частности, в теме нашей сегодняшней лекции, ну и вообще эта тема сейчас у нас тоже на первом плане, это тема магии. Вот на истории, которую мы вот сегодня будем рассматривать, как раз очень хорошо виден конфликт двух магических систем. Система египетская и новая магия, которой обладает Моисей. Про Египет, собственно, мне не нужно вам много говорить. Мы все прекрасно знаем, что это была страна, эгрегор, вся жизнь которого была построена на магии. Магия была необыкновенно развита, все, вообще вся жизнедеятельность страны обеспечивалась различными магическими обрядами, процедурами. Магия была и глубокая, и достаточно высокая, но эта магия была частичная, нецелостная. Магия, которую вот мы сегодня будем наблюдать, магия, которая совершалась через Моисея, это была магия целостная, это была магия, которая совершалась не человеческими силами, не силами сущностей, не силами стихиалии, а силами вот единого Господа, сущего, вседержителя, как хотите. То есть эта магия, это то, что делает Господь, скажем так, это магия, которая предназначена не для личной чьей-то пользы, даже не для эгрегориальной пользы, а для решения эволюционных задач, которые стоят перед человечеством, перед метакультурой. Мы с вами уже знаем, что предназначение еврейской метакультуры было очень высокое, очень важное. Теперь, значит, вот еще один момент, который я хочу тоже сказать, тоже сегодня у нас эта тема возникнет, об имени Божьем. Вот имя Божье в еврейской традиции, оно непроизносимо вообще. Я уже про это говорила немножко. И непроизносимо оно не потому, что вот оно секретное, не из магических соображений, что если вот кто-то его узнает и кто-то произнесет его, то вот, значит, какие-то произойдут, что-то такое случится вот непредсказуемо. Ну, это тоже, в принципе, как бы есть такой некий, кстати, в первом приближении такое тоже может быть соображение, но на самом деле оно непроизносимо просто потому, что любое звукосочетание, которое может произнести человеческий язык, оно не может точно отражать сущность Господа Бога, сущность этого существа, его масштаб, его могущество. Поэтому непроизносимо оно именно поэтому. То есть существует достаточно много как бы неких эквивалентов, некоторых звукосочетаний, которые как бы к этому относятся. И в связи с этим я вообще хочу еще поговорить, опять же, к сегодняшнему дню, о наших токах, о том, к кому мы обращаемся. Мы произносим определенные звукосочетания, когда медитируем, и ну вот, что-то происходит, мы взаимодействуем с определенными токами. Когда мы только начинали, 30 лет тому назад, те звукосочетания, которые вот нам тогда были даны, они вполне соответствовали энергетике тех токов, с которыми мы тогда работали. Сейчас, через 30 лет, мы, ну, по крайней мере, вот наше направление, вот, школа Литан, мы работаем уже совершенно с другими токами, более тонкими, более высокими. И несколько раз за это время вставал вопрос, нужно ли менять название токов. Но это, кстати говоря, касается не только токов, это касается, может быть, в значительной степени еще планетарных ангелов, например. Потому что для планетарных ангелов вообще названия вообще совершенно архаичные. Тем не менее, мы ими пользуемся, и тем не менее, они работают. Ну вот, на самом деле, когда... В общем, даже была попытка, я несколько раз делала такие попытки отслушать настоящие имена планетарных ангелов, но тоже, в конце концов, от этого отказалась, потому что, как оказалось, когда мы произносим вот эти вот призывы, то на самом деле это не сам ток как таковой, а это мы просто-напросто как бы показываем дорогу этому току. Мы его призываем, и на этот призыв отзывается тот как бы регистр, те регистры этого тока, которые мы в состоянии принять. Поэтому, скажем, начинающий человек, который способен воспринять ток какой-то такой очень ограниченный диапазон этого тока, он по этому призыву воспримет его. Тот, кто способен воспринимать диапазон значительно больший, тот, соответственно, воспримет уже совершенно другой регистр, уже воспринимает гораздо большей полноте тот или иной ток. Точно так же вот и с именем Божиим, то есть когда мы его призываем, то, собственно говоря, для нас сейчас уже не имеет большого значения. Важно то, что мы как бы вот, ну, подразумеваем внутри себя, и то, что на что мы способны воспринять, на что мы отзываемся. В древности это было, естественно, не так. В древности люди были устроены по-другому, как я уже много раз вам говорила, и там действительно важны были и звукосочетания. Но сейчас уже, значит, ситуация иная. И раз уж мы заговорили об имени Божьем, вообще вот здесь интересный вопрос вот какой. Кто реально был Богом древних евреев? Кто реально вот с ними взаимодействовал? Кому они реально обращались? Это тема, она тоже сегодня у нас будет возникать. На самом деле, значит, здесь ситуация такая, что Бог в данной ситуации – это не персонифицированное существо, хотя обращаются к нему именно как к некому существу персонифицированному. На самом деле это как бы целая иерархия, очень высокая, которая, ну вот, это единый во множестве или множество в едином. Ну, собственно говоря, в еврейской традиции, в эзотерической еврейской традиции Бог и называется Элохим. То есть это множественность, это не един, не, это единый во множественности. Ну, это, так сказать, ну, у нас есть для этого как бы наши термины, там мы говорим там слово иерархия, мы говорим там разные другие слова. Почему я об этом говорю? Нам это очень важно будет в дальнейшем, когда мы будем проходить уже формирование еврейского государства. У нас пока до сих пор государства нет. У нас пока до сих пор только существует племя. Народ существует. Народ очень большой, очень много народу. Вот. Ну, значит, к теме Господа мы сейчас вернемся уже вот по теме, по материалу лекции. Значит, ну вот Моисей у нас общается с Господом, который ему, соответственно, дает указания, что делать. Значит, Господь уже сообщил Моисею о том, как произойдет исход и что этому будет предшествовать. Господь ему сообщил, что он принудит фараона смирить гордость, и фараон окажется вынужден отпустить еврейский народ вот из-за вот этих самых казней. И при этом народ выйдет не с пустыми руками, а наделенный всеми теми сокровищами, которые он заработал на самом деле в Египте вот этим тяжелым рабским многовековым трудом. Значит, вот Господь это все ему сказал, и отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь?» Предварительное знамение, которое должен был явить Моисей старейшинам, состояло в том, что он обязан был произнести перед ними то имя Господа, которое передавалось из рода в род. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили, что несмотря на рабство, несмотря на тяжелую жизнь, все равно у евреев сохранилась как бы вот линия священническая, колено Левия, колено священников, продолжала передавать знания друг другу. И, соответственно, были люди, которые как бы знали, человек, пришедший стороны, как бы со стороны. Моисей же придет вообще, его уже никто не помнит, его никто не знает. Его 40 лет не было. То есть они должны понять, что он послан самим Богом. То есть Моисей должен был назвать им имя. Но мы с вами понимаем, что дело здесь не в сочетании звуков. То есть Моисей должен был показать им, как бы энергетически показать, вот, к кому это имя относится. То есть он должен был просто им как бы вот, с ними взаимодействовать, показать им вот это дело. Но если, тем не менее, старейшины скажут, не поверят Моисею, скажут: «Не явился тебе Господь», то есть доказательства недостаточны, что делать дальше? То есть Моисей сомневается. «И сказал ему Господь: что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Значит, жезл – это пастушеский жезл или посох. На Древнем Востоке был не просто, вот, выполнял свою функцию, как вот посох. Он, как правило, выполнял определенные магические функции, ну, как большинство предметов обихода, они были определенным образом энергетически заряжены, у них были еще и магические функции определенные. И на, вот этом, на жезле, на посохе обычно вырезалось либо имя владельца, либо магические знаки определенные. Ну и, как правило, такие жезлы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. Это не только у евреев было принято, принято на всем Ближнем Востоке, и в Вавилоне, и в Ханаане, и в Хетском царстве. Вот у Моисея был именно такой жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Ну, символику змей мы знаем, это сущности нижних зон. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. То есть то, что Моисей взял, значит, змея за хвост, и тот снова стал жезлом, это показывало, что Моисей, должно было показать, что Моисей умеет подчинять себе змеев, умеет подчинять сущности нижних зон. Вот вам магия. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она стала опять такой же, как тело его. Ну вот здесь это как бы символика очищения души. За пазуху положил руку к сердцу, в душе, вот. То есть второе знамение тоже имеет глубокое символическое значение. И Моисей должен был не только явить старейшинам эти два знамения, но и осуществить их в жизни, чтобы всякий, кто на него посмотрит, понял, что он приобрел власть над, так сказать, змеем, над нижними зонами, что очистил свою душу и, приблизившись к Господу, воззвал к его благодати. Поэтому Господь говорит: если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Ну, смысл третьего знамения станет понятен тогда, когда мы уже все про казни узнаем. «И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен». Ну, да, Моисей был косноязычен и плохо очень говорил, заикался. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. То есть Господь будет говорить его устами. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. То есть Моисей считал себя совершенно искренне, считал себя недостойным этого, этой миссии. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Аарон был старшим братом Моисея, он был старше его на 3 года, и поскольку он тоже был из колена Левия, то, ну, естественно, то, значит, он тоже обладал определенными способностями, ну и, по-видимому, обладал способностями достаточно большими для того, чтобы тоже он мог быть участником всего этого, всей этой истории. То есть он тоже был готов к служению, полностью приготовлен к служению. «Ты будешь говорить ему и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. и будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Ну, здесь еще помимо того, что Моисей был косноязычен, здесь еще другой момент. На самом деле энергетическая разница была настолько здесь велика, что напрямую передавать было невозможно. То есть необходимо было несколько вот ступеней передачи. Моисей от, непосредственно от Господа, следующий уровень – это Аарон, который уже получал от Моисея, и дальше уже это передавалось народу. Иначе в то время, по крайней мере, было в принципе невозможно. То есть невозможно было создать такого человека с таким набором тонких тел, который мог бы осуществлять полностью вот всю эту процедуру в одиночку. Поэтому необходимо было как минимум два человека. Ну вот, собственно говоря, они и нашлись, они к этому времени уже оказались подготовлены. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще. И сказал Иофор Моисею: иди с миром». Тоже интересное место. «Возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще». 40 лет прошло, как Моисей из Египта бежал. То есть живы ли еще. Ясно, что физически, конечно, такое количество народа не могло за это время пропасть, куда-то деваться. Жив ли дух израильского народа? Не угасла ли там еще вот эта вот божественная искра? Не забыл ли народ о своем предназначении? Жив ли еще духовно? Значит, при этом Иофор, судя по всему, судя по вот библейской всей этой истории, не знал, кто Моисей. Он не знал, что Моисей еврей, он думал, что Моисей египтянин, потому что когда Моисей встретил Сиппору, встретил дочерей, точнее, Иофора у колодца, помним эту историю с вами, они думали, что он египтянин. И, собственно говоря, Сиппора вышла замуж за египтянина. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». То есть жезл, который был жезлом Моисея, теперь уже называется жезлом Божиим. Это уже не просто жезл, это уже совершенно другой инструмент. Это уже жезл Божий, способен творить чудеса. «И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Вот, значит, очень знаменательные слова. Господь ожесточит сердце фараона. То есть, ну, куда уже ожесточать больше? Фараон достаточно жесток, как мы знаем, что он всячески тиранил, терроризировал еврейский народ. Но необходимо, чтобы как бы, вот это ожесточение дошло до крайней точки, до того места, когда как бы, вот уже невыносимо станет, чтобы фараону уже некуда было деваться, и чтобы он уже как бы, вот, все произошло. То есть как бы, ему будет предлагаться несколько раз, он мог смягчиться. Мы сейчас увидим дальше, как это все происходило, но, значит, вот сердце его было настолько ожесточено, что деваться им было некуда, все должно было произойти. «И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». То есть Израиль, первенец. Это целый народ, первенец Господа. Это первый народ, познавший единого Бога. И Господь говорит, это первенец мой. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот очень интересная история. То есть Господь сам посылает Моисея, Моисей пошел, взял жену и сыновей, и Господь хотел умертвить его. Оказалось, что Моисей нарушил одну из очень важных заповедей. Младший его сын не был обрезан, то есть он не был введен в завет. Мы помним, что обрезание было первым, так сказать, пунктом, который в завете, который еще Авраам заключил с Господом. Ну, по-видимому, это случилось не нарочно, возможно, что, ну, вероятнее всего, там неизвестно, что там, почему это произошло, но вероятнее всего, что просто этот сын родился как раз перед тем, как Моисей с семьей тронулся в путь, и просто его не успели обрезать и не успели это все проделать. И, скорее всего, мать, то есть Сепфора, уговорила Моисея отложить эту процедуру. Ну и поскольку получилась такая вот ситуация, Сепфора, почувствовав свою вину, которая привела, по-видимому, к болезни Моисея, поступает так. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, ритуальный нож, так полагалось, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня», и отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Ну и Моисей двинулся дальше, и Моисей встретил Аарона, которому, оказывается, тоже было самостоятельное откровение от Бога. И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. То есть встретились они, гора Божия – это у нас Синай. То есть Аарон дошел до Синая, от Египта до Синая, и там встретил Моисея в начале пути Моисея. То есть, как только Моисей исполнил заповедь о введении в завет своего сына, то сразу же ему брат-пророк пришел его поддержать, в поддержку ему. И пошел Моисей с Аароном. И собрали они всех старейшин, сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Но по преданию фараон, услышав имя Господа, называемого Богом Израиля, велел принести папирусные свитки, где значились имена всех богов, всех известных народов и племен, которые в то время вот существовали. И там не нашли имени Господа, Бога Израилева. Тогда Моисей и Аарон сказали ему: «Ты прочитал список богов мертвых, а наш Бог живой, и нельзя искать живого между мертвыми. Ибо если хочешь найти живого человека, не пойдешь же ты на кладбище искать его». То есть вот начинается у нас соревнование, можно сказать, между богами. Начинается у нас магическое соревнование. Пока просто вот с имен, с богов. Значит, еще интересный момент, как Моисей и Аарон попали к фараону. Я думаю, что к фараону было очень непросто попасть, очень непросто к нему пройти. Но, по-видимому, вот, значит, опять же, Господь так сумел организовать эту ситуацию. Мы не знаем в точности как, про это в Библии не говорится, но они к фараону смогли попасть. То есть вероятно, что тем не менее фараон подсознательно с самого начала все-таки испытывал некий страх, некоторые опасения. Они сказали: «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертвы Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей положите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Ну, а по преданию, если кто-то не делал заданное число кирпичей, то того жестоко наказывали, иногда забивали до смерти, или могли схватить его ребенка и замуровать его в стену. Ну, в общем, очень жестоко наказывали. «И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу: так говорит фараон: не даю вам солому. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положено число кирпичей давайте». Ну и, естественно, после этого народ перестал справляться с заданием, выполнять норму, и начались избиения сначала надзирателей. А надзиратели тоже были из числа, самый низший ранг надзирателей тоже были из числа сынов Израилевых, которые непосредственно руководили работами. И, естественно, что фараон их надзирателей обвинил в том, что они недостаточно давят на сынов Израилевых, и тогда гнев надзирателей обратился против Моисея и Аарона. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, которые положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Ну, то есть после вмешательства Моисея положение народа стало не лучше, а значительно хуже. И пророк возопил к Богу. И Господь отвечает Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Ну вот здесь как раз вот та тема, о которой я говорила в начале, тема имени. То есть Аврааму, Исааку и Иакову Господь являлся под другим именем. Это как бы была другая ипостась Господа Бога. Значит, Моисею открылась ипостась иная, как бы более уже общая или более конкретная, то есть уже совершенно, это уже как бы другое, наступило другое время, и нужны были уже совершенно другие возможности. И, значит, я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствия их, в которой они странствовали. Я услышал стенание сынов Израилевых. То есть Господь, хотя он теперь под другим именем, но он подтверждает, что это он, Бог Авраама, Исаака, Иакова. То есть через 400 лет это он же, но уже как бы... Он же, но уже другой немного. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и уведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». И теперь, значит, вот после всего этого начинаются казни египетские, 10 казней, которые Господь обрушил на фараона. И здесь, значит, очень интересный момент. Это кары будут не только, сейчас мы все прочитаем с вами, кары не только над сынами египетскими, это будет еще и суд над богами египетскими. Вот там немножко дальше, там сказано следующие слова. Перед самой последней казнью Господь говорит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Вот, значит, это очень интересное место. Как это выглядит с нашей современной точки зрения, что там на самом деле происходит? Значит, на самом деле это не жестокость Господа Бога, а это, то есть это сказано не для того, чтобы нагнать на всех страху. И здесь дело не только в том, чтобы наказать египтян за плохое отношение к евреям. Как это вот могло бы как бы вот из Библии следовать. Ну, многие так это место и понимают. На самом деле здесь все гораздо глубже и, как мне кажется, гораздо интереснее. На самом деле просто-напросто реализовался закон кармы. Господь просто говорит о том, что вот наступило время реализации реального закона кармы. Мы с вами знаем, что в Египте магическими способами устанавливались как бы свои внутренние законы. Египтяне сами регулировали инкарнационный круговорот, сами магическими способами, опять же, определяли душу какого человека, куда определить. То есть, по сути дела, египтяне как бы закон кармы как бы подстраивали под себя, то есть внутренний эгрегориальный закон, ну, собственно, любой эгрегор это делает. Египтяне были особые мастера в этом вопросе, и то, что у них, то есть у них как бы осуществлялась эгрегориальная карма. А реальная карма, которая как бы вот лежит гораздо глубже, ну, во многих случаях, в большинстве случаев египтяне умели так или иначе ее обходить. И, собственно говоря, то, о чем говорит им Господь, это о том, что вот наступило время реализации кармы. На самом деле, вот, я уже сам, в начале лекции я говорила об аналогии с тем, что происходит сейчас, на самом деле просто произошло подгружение как бы новой порции кармического материала в карму человечества, и поэтому кармический закон, закон кармы с большой буквы, в очередной раз реализовался уже вот в значительно большем масштабе. И в первую очередь это отразилось на Египте. Значит, почему Египет пострадал, собственно говоря, на этом деле больше всех? По очень простой причине. Израиль принес в Египет энергии истинного Бога, энергии истинного закона, новые программы эволюционные, но Египет этого не просто не принял, но наоборот стремился поработить, а потом и вообще истребить еврейский народ. То есть на самом деле египтяне сами напросились, условно говоря. И, значит, суд должен был произойти не только над людьми, нарушавшими закон, вот по большому счету, но и над богами египетскими. Что это значит? Ну, египтяне находились в постоянном и очень тесном контакте с огромным количеством разных сущностей, вот боги египетские. Значит, закон кармы действует и на тонком плане, во-первых. Во-вторых, египетские боги оказались бессильны против бога Израиля, против, кстати, всемогущего, против единого. Ну и, как мы дальше увидим, здесь были самые разнообразные сущности, над которыми тоже суд произошел. Это были и сущности эманационные, и сущности, ну, самого разного порядка, все какие там были, в том числе сущности стихиальные. Всем им пришлось непросто, так скажем. Но прежде чем последовали казни египетские, Аарон и Моисей пытались все время, они все время пытались как-то фараона все-таки уговорить. Значит, сначала они показали ему чудеса, значит, показали первое чудо, когда жезл превращался в змея. Но египетские маги, волхвы они в Библии называются, очень легко сделали то же самое. Это они тоже умели делать. Ну и затем последовала первая казнь, которую навел Господь на Египет. Первая казнь – это превращение всех питьевых вод в кровь. Моисей по Божьей воле превратил в кровь не только воды Нила, но и все воды вообще. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. То есть египтянам пришлось срочно рыть колодцы, пытаться добывать воду какими-то другими способами. Но волхвы смогли это повторить, поэтому фараон совершенно не впечатлился этим всем. Моисей снова просил фараона отпустить народ. Причем Моисей пока просит отпустить просто народ на 3 дня в пустыню совершить жертвоприношение. Моисей нигде не говорит, что они вообще совсем хотят уйти. То есть пока просьба самая, так сказать, простая, самая, казалось бы, невинная. И фараон снова отказал Моисею. Тогда случилась вторая казнь жабы. Весь Египет воскишел жабами, которые вышли из Нила и наполнили дома египтян, их дворы и поля. Тогда фараон, обещая отпустить народ израильский, стал просить Моисея и Аарона помолиться Господу, чтобы он удалил жаб из Египта. То есть фараон уже Господа зауважал. Он понял, что Господь уже много чего может. Волхвы это чудо тоже смогли повторить. Но Моисей, поскольку фараон его попросил, Моисей убрал жаб. И когда он жаб убрал, и стало полегче, фараон свое обещание нарушил и снова евреев не отпустил. Тогда случилась следующая казнь. Моисей поднял жезл, и весь воздух наполнился мошками, которые кусали людей, застилали им глаза, отравляли существование и людям, и скоту. Тут уже волхвы оказались бессильны, и сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». И это не помогло. Четвертая казнь. Дикие звери. Ну, тут есть разные переводы. В одних переводах это дикие звери, в других переводах это мухи, которые слепни, которые напали на египтян в огромном количестве и кусали их с такой же жестокостью, какую проявляли сами египтяне по отношению к евреям. Причем, что интересно, что в этом испытании Господь отделил земли, где жили евреи, от земель, где жили египтяне. И евреев эти вот, ну, мухи или звери не трогали. Фараон это увидел и просил Моисея, чтобы Моисей принес жертву его Богу на земле египтян. В пустыне отпускать не хотел. Но Моисей отказался, потому что он объяснил фараону, что он боится совершать жертвоприношения и обряды на земле египтян, потому что египтяне могут обидеться и побить его камнями. Тогда фараон снова обещал отпустить в пустыню. если Моисей помолится. Моисей помолился, мухи исчезли, фараон обманул снова. В качестве пятой казни Господь наслал на Египет мор домашних животных. Скот стал гибнуть от эпидемии. Значит, опять же, только египетский скот, израильский скот оставался цел и невредим. Шестая казнь. На коже египтян сделались тяжкие воспаления. Волхвы ничего не могли сделать. Седьмая казнь. Град, обрушившийся на египтян, подобно граду камней. Град побил все плоды земли, и самих египтян, и их скот. Перед седьмой казнью Моисей велел евреям собрать в свои дома всех людей и весь скот, и многие египтяне, увидев это, сделали так же, и те, кто успел это сделать, они спаслись. После этого фараон согласился отпустить мужчин в пустыню. Но, значит, при этом, хотя Моисей все время просил отпустить весь народ и со скотом. Значит, согласился отпустить мужчин, то есть женщины, дети и все имущество, весь скот оставались в заложниках. После этого произошла восьмая казнь. Она была связана с полями. На Египет напала саранча в невиданном количестве и пожрала все злаки и все деревья, все, что еще уцелело от града. По молитве Моисея саранча немедленно была уничтожена, исчезла, что явилось лишним доказательством могущества Господа Бога. Значит, девятая казнь, тьма египетская. Девятая казнь, тьма египетская. На три дня воцарилась тьма над Египтом. Причем такая, как бы, совершенно полная тьма, такая осязаемая тьма. Так что люди вообще не могли ничего видеть перед собой и сидели по домам, не двигаясь от страха. После этого фараон согласился отпустить и взрослых, и детей, но без скота. Моисей же требовал, чтобы и скот был с ними, но аргументируя это тем, что скот нужен для жертвоприношения. Ну и фараон после этого вообще Моисея прогнал. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, ты умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Ну и после этого произошла последняя, десятая казнь – смерть первенцев. Ну, здесь уже совершенно все понятно, это кармически это совершенно очевидно. Ну, в принципе, все казни имеют очень глубокий символический смысл, я просто уже не стала на этом останавливаться, потому что тогда это просто очень долго пришлось в этом разбираться. Но здесь просто совершенно очевидно, как фараон в свое время приказал убивать первенцев у евреев, и египтяне послушались с удовольствием. Ну, соответственно, вот им идет кармическое воздаяние за это. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд». И дал Господь, это еще перед казнью. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараоновых, и в глазах всего народа». То есть Моисей, после того, как он такие являл чудеса, естественно, его очень сильно все зауважали, и фараон сам в том числе. Но, тем не менее. «И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенства фараона, который сидит на престоле своем, до первенства рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона со гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились знамения мои, чудеса мои в земле египетской. И вот прежде чем это все произошло, для того, чтобы этот исход мог совершиться, необходимо было сделать определенное приготовление. Для того, чтобы, когда Господь будет проходить по земле египетской, истребляя первенцев, чтобы он мог отличать дома египтян от домов евреев, чтобы не истребились еврейские первенцы. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Это месяц Нисан. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, пусть возьмет его с соседом своим. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть хранится он у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Вот это на самом деле Господь Израилю завещал праздник, праздник Пасха, Пасха Господня. Ну, я не буду вам читать подробно все, что там вот, велено было в этот день делать, там много чего еще. Необходимо соблюдать Пасху, то есть это был как бы следующий завет, который Господь заключил с Израилем. Первый завет был обрезание, второй завет был соблюдение Пасхи. Ну и, собственно говоря, до сих пор еврейский народ соблюдает Пасху. Христианская Пасха – это другое немножко, но то событие, которое мы знаем, которое связано с распятием Христа, оно как раз и связано тоже с еврейской Пасхой. Но это уже другая история. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилева, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы до 600 000 пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И это, собственно говоря, было подготовкой к откровению Божьему на горе Синай. Это у нас уже в следующий раз мы будем говорить к празднику, о котором Моисей говорил фараону. Это праздник называется Пятидесятница. Ну, значит, вот пока что, значит, фараон евреев не просто отпустил, а, можно сказать, уже выгнал. Настолько египтяне сильно были испуганы уже этой последней казнью, что отдали все, что евреи у них просили. Ну и, значит, народ благополучно вышел в пустыню. Весь народ, значит, 600 000 взрослых мужчин. Значит, всего порядка 3 000 000 человек. Мы уже об этом с вами говорили. Вот так расплодился народ за 200 с небольшим лет. Несмотря на то, что жил враг уже в очень тяжелых условиях, тем не менее народ расплодился и вышел из Египта. На этом мы с вами сегодня остановимся. Материал очень сложный, очень глубокий. И медитация у нас, естественно, сегодня будет на те зоны, которые с этим материалом связаны. Это будет 22-я зона, естественно, поскольку магия у нас здесь вот присутствовала в самом разном виде. И вторая зона, поскольку тоже тут у нас, значит, шло взаимодействие со стихиалиями. То есть Господь показал, что Он не только способен совершать магические чудеса, но что Он еще имеет власть и над стихиалиями, чем над стихиалиями самого, даже не столько над стихиалиями, как так и над царствами природы, скажем так. Тут у нас и Нил, стихиалия Нила, который играл огромную роль у нас в Египте, как мы знаем. Тут и у нас власть над насекомыми, тут у нас и дикие звери, тут у нас и домашний скот. Тут у нас очень много всего. Вот. Ну и вот, собственно говоря, как действуют разные магии, насколько магия, которая исходит от Всевышнего, которая исходит от Господа Бога, а не от человеческой воли, которая не от 12-й активной зоны идет, насколько эта магия более мощная, более могущественная, чем такая вот самая обычная, так сказать, колдовская магия. С 22-й зоны мы с вами и начнем. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. плечи, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И теперь вторая зона. Единица. Соок Тоон Фер Ин Остр. Двойка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Тройка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Четверка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Пятерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Шестерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Семерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Семерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Шестерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Пятерка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Четверка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Тройка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Двойка. Соок Тоон Фер Ин Остр. Единица. Соок Тоон Фер Ин Остр. Ну, достаточно.